Хроническое сегодня.
За что российское государство судит Льва Шлосберга? Конечно, официально за высказывания о войне в Украине. Но это не первый раз, когда Шлосберг выступил вразрез с генеральной линией российской власти. Первый заметный выход Льва Шлосберга за информационные пределы Псковской области произошел в декабре 2012-го, когда Шлосберг выступил против так называемого закона Димы Яковлева, названного именем ребенка, родившегося в Псковской области. Запись выступления Шлосберга в региональном парламенте о законе, запрещающем усыновление российских детей гражданами США, разошлась в интернете.
Уважаемые коллеги, это очень прискорбно, что этот правовой акт предложено рассмотреть Псковскому областному собранию депутатов. Нам предложено разделить политическую ответственность, при том в полной мере. Я думаю, что все читали проект постановления, подписанный Виктором Васильевичем, как председателем Комитета по труду и социальной политике. Нам предложено разделить всю полноту политической ответственности за один из самых позорных законов, принятых в истории Российской Федерации. Этот закон прошел три чтения в Государственной Думе. Никогда с 1994 года Псковское областное собрание депутатов не выражало своей позиции по законопроекту, прошедшему три чтения в Государственной Думе и переданному в Совет Федерации. Областное собрание депутатов высказывает свою позицию по законопроектам, либо прошедшим первое чтение, готовящимся ко второму, либо о законопроектах, внесенных еще до их первого чтения в Государственной Думе. Это по самой ситуации. Я думаю, что те люди, которые стали фактическими инициаторами принятия этого закона, не юридическими, а фактическими, имена этих людей на самом деле в тексте законопроекта и в служебной записке к этому законопроекту, которую все можете прочитать на сайте Госдумы, отсутствуют. Эти люди почувствовали определенную общественную реакцию, которая произошла в последние две недели. И они пытаются прикрыться. Вот точно так же, как они прикрылись детьми, больными детьми, в борьбе с противостоящими им государственными, дипломатическими и иными ведомствами другого государства. Теперь они пытаются прикрыться законодательными собраниями субъектов Федерации. На данный момент только три законодательных собрания Российской Федерации. Это Астраханская областная дума, Томская областная дума и Московская городская дума высказали свою позицию по этому законопроекту. Они сделали это, соответственно, 11, 12 и 12 декабря. И больше никто в это дело, извините, не вляпался. Нам сегодня с вами предложено в это дело вляпаться. Я хочу обратить ваше внимание на название этого законопроекта. О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Учитывая, что состоялись все открытые и публичные выступления, известно, что этот изуверский законопроект принят в ответ на то, что в Соединенных Штатах Америки в Конгрессе и в дальнейшем президентом подписан так называемый акт Магнитского, в котором, кстати говоря, нет никаких имен. В течение 120 дней после вступления этого закона в силу Государственный департамент должен определиться с перечнем этих имен. Но список Магнитского, так называемый, опубликован по результатам независимого расследования. Там 60 человек. Это работники прокуратуры, работники следственных органов, работники ФСБ, судьи федеральных судов и арбитражного суда, и работники Федеральной службы исполнения наказаний. Те лица, которые сфабриковали дело, украли три коммерческие компании, затем украли 5,4 миллиарда рублей у этих трех компаний и еще 11 миллиардов через незаконный возврат НДС, та же самая схема, в тот период, когда господин Сердюков возглавлял Федеральную налоговую службу. Итак, вот данными лицами, работниками МВД, украдено из бюджета 16 миллиардов рублей российских налогоплательщиков. Сергей Магнитский, который не юрист, как о нем постоянно говорят, он всего лишь бухгалтер, проводил аудит в трех компаниях, учрежденных фондом Heritage, и обнаружил это воровство. И написал заявление Министерству внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту хищения в особо крупных размерах средств бюджета Российской Федерации. Это заявление попало к тем людям, которые украли эти три коммерческие компании, организовав их рейдерский захват документов, печати и всего в 2007 году. Эти люди без решения суда посадили его более чем на 12 месяцев, они его пытали, они его избили и они его убили. Вот этих людей цивилизованные государства не хотят пускать на свою территорию, Они не желают, чтобы на территории этих государств что-либо в собственности этих бандитов находилось. И, соответственно, об этом акт Магнитского. Об этом есть, хочу вам сказать, мы живем рядом с Европейским Союзом, об этом есть решение Европарламента, рекомендующее всем 27 странам, входящим в Европейский Союз, принять аналогичные документы. Как только одна страна Европейского Союза примет аналогичное решение, это автоматически становится нормой Европейского Союза. Сейчас, как вы знаете, общество прочитало этот закон. Здесь не названы, допустим, те люди, которые проводили независимое расследование по акту Магнитского. Представим себе, что правоохранительная система России права и виноват Магнитский, против которого покойного человека после его убийства возбудили уголовное дело. Но вот здесь нет упоминания этих людей. Здесь написано о том, что граждане Соединенных Штатов Америки, а также иных государств, которые присоединятся к этим актам, не имеют права выступать усыновителями детей. Вот что об этом написано. Это не действие против потенциально виновных лиц. Это действие против абсолютно беззащитных детей. Это закон людоедский, живодерский, бессовестный и подлый. И вот сегодня Псковскому областному собранию депутатов предложено присоединиться к этой подлости и персонально каждому депутату подписаться под этой подлостью. Вот что нам предложено. Виктор Васильевич, я удивлен тем, что вы все-таки взяли на себя моральную ответственность быть формальным инициатором рассмотрения этого документа в Псковском областном собрании депутатов. Я считаю, что человек вашей профессии должен был хотя бы избежать этой ситуации, если не мог напрямую выступить против. Значит, уважаемые коллеги, я хочу обратиться сейчас к каждому из вас, хорошо зная, как голосовала Государственная Дума. Люди, которые поддержали этот законопроект в Госдуме, люди, которые завтра будут рассматривать этот законопроект в Совете Федерации, это люди, которые не смогли осознать меру своей пожизненной ответственности за такого рода решения. То есть каждый, кто проголосовал за этот закон, становится виновным в потенциальной смерти ребенка, которого не смогла вылечить российская система. Я хочу напомнить вам нормы конвенции, о которой я спрашивал Виктора Васильевича, 21-я статья Конвенции о правах ребенка, и то соглашение, которое лично Путин утвердил 12 июля 2011 года, только после того, когда российские усыновители отказались от ребенка, он может быть передан на международное усыновление. В минувшем году, в 2011 году, российскими гражданами было усыновлено 7416 детей, а иностранными 3400 детей. При этом у нас в стране погибло в приемных семьях 1220 детей за 15 лет, а в проклятых США 19. И это статистика, официальная государственная статистика. И 50 тысяч детей возвращены из приемных семей российских в детские дома, потому что люди не справились ни материально, ни методически. А из иностранных приемных семей возвращен один ребенок. Нам с вами, уважаемые коллеги, должно быть абсолютно все равно, где несчастный больной ребенок обрел свое счастье. Если наше государство сегодня, к сожалению, не смогло обеспечить каждому конкретному ребенку семьи, пусть это сделает хоть кто-то. Вот то соглашение между Россией и США, которое Путин утвердил полтора года назад и которое отменяется этим законом, оно гарантирует, что в любом иностранном государстве, в данном случае в США, сохраняется гражданство Российской Федерации над переданными детьми до достижения возраста 18 лет. Раньше этого не было. Оно защищает права 50 тысяч примерно российских детей, которые сегодня уже находятся в США. Его отмена лишает этих граждан защиты Российской Федерации, консульской поддержки. Там есть много деталей, на которых сейчас нет возможности останавливаться, и, в общем-то, ситуация в целом ясна. Я хочу обратиться ко всем коллегам, тем, кто может проголосовать против и заявить свою гражданскую позицию, тем, кто не может проголосовать против, воздержаться от участия в подлости, потому что участие в подлости является пожизненным, и это будет невозможно исправить никогда никому. Спасибо большое.
Это было выступление Льва Шлосберга в Псковском парламенте в декабре 2012-го. Но настоящая общероссийская известность пришла к Льву Шлосбергу в августе 2014-го. Независимая газета «Псковская губерния» 25 августа 2014-го одной из первых сообщила о закрытых похоронах военнослужащих 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии Леонида Кичаткина и Александра Осипова. В поисках ответа на вопрос, где они погибли, газета, директором которой был Шлосберг, начала собирать сведения, указывающие на то, что российские военнослужащие могли погибнуть во время боевых действий на востоке Украины. Власти России в этот момент участие российских войск в войне отрицали. Об этом фрагмент программы «Грани недели» Владимира Карамурзы-старшего от 30 августа 2014-го.
Первые обоснованные подозрения о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины возникли после того, как на кладбище деревни Выбуты в Псковской области прошли похороны двух военнослужащих – Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Фото могил с венками, на лентах которых отчетливо видны надписи от подразделений псковских ВДВ, сразу же облетели интернет. Затем о потерях на Украине семьям погибших официально сообщило командование костромских десантников. В конце недели, по сведениям телеканала «Дождь», в городскую военно-медицинскую академию имени Кирова Санкт-Петербурга привезли группу раненых российских контрактников. Это был уже 15-й борт, прибывший в военно-медицинскую академию за последнюю неделю, в связи с тем, что больницы Ростова-на-Дону и Волгограда переполнены. В ответ члены президентского совета по правам человека Сергей Кривенко и Элла Полякова потребовали от Следственного комитета подтвердить или опровергнуть шокирующую информацию о гибели 9 контрактников 18-й мотострелковой бригады в Ростовской области. До этого все ответственные чины Министерства обороны России какое-либо участие российских десантников в конфликте в Донбассе упорно опровергали. Штабные генералы не в первый раз предают своих солдат, напоминает писатель Виктор Шендерович.
Должен сказать, что Псковская десантная дивизия в каком-то смысле должна стать символом отношения России к своим солдатам. Первое предательство, о котором мы знаем, по крайней мере, было совершено в Чечне, когда десятки бойцов были уничтожены в результате прямого предательства. Никакого расследования этого предательства не было. Были памятники, был пафос, была рок-опера, было все что угодно, кроме расследования этого предательства. И сегодня вот второй раз предали и попытались откупиться орденом Суворова. Нет, человек, погибающий за Родину, если он погибает за Родину, имеет право на имя, а не на табличку «Солдат номер 9». Это унизительно, это плевок в лицо, и Путин, кажется, понял, что это плевок в лицо, и отмотал назад, легализовав войну.
Напомню, что гость нашей студии Ольга Курносова, член комитета солидарности с Майданом. Как, по-вашему, Ольга, оскорбляла ли память погибших десантников явное нежелание чиновников признавать их своими?
Мало того, что чиновники не хотели признавать их своими, они же сделали вообще кощунственную вещь. Сначала похоронили их и написали на могилах имена, а потом, когда эти фотографии появились, они просто сняли имена с могил. Но вот надругательство над мертвыми ни одна цивилизация не принимает. Везде это считается кощунством и самым страшным грехом. Но так как у нас мораль у власти отсутствует, поэтому они делают все, что хотят. И вот эти истории, когда они начинают шантажировать родных материальными благами, да, говорят, что если вы скажете, что у вас погибли родственники, мы вам не дадим квартиру. А если вы будете про это молчать, мы вам дадим квартиру. Вот, ну, что может быть более мерзким, чем спекуляция на жизнях уже мертвых людей? Вот ничего более мерзкого, на мой взгляд, просто не существует. Я смотрела те видео, которые были выложены в сети, допросы ребят. Особенно меня, конечно, ну, просто убило то, что там не только контрактники воюют, но и срочники. Моему младшему сыну скоро будет 17 лет, он 97-го года рождения, а там было видео парня, который 95-го года рождения, ему 19 лет. Да, это просто испуганный мальчишка, которого загнали туда. Ну, конечно, но они же такие еще дети во многом. И мы его спрашивали, почему у вас ВКонтакте выписал, мы сейчас пойдем там Майдан, с Майданом драться. Ну, покрасоваться хотелось, да? Ничего нет подлее, чем отправлять детей на войну. Вот просто ничего нет подлее. И мне хочется сказать, вот сейчас пришло такое время, когда матерям самое время просто прятать своих детей. 1 сентября начнется новый призыв, и очень важно, чтобы все матери, которым дорога жизнь своих детей, сделали все, чтобы как можно меньше, а в идеале ни одного ребенка в этот призыв не смогли призвать вооруженные силы. Потому что этот призыв может быть прямым призывом на войну. У меня так было. Я как раз училась в университете, когда ребят забирали в Афганистан. Поэтому это очень важно. Это ваши дети. Подумайте о своих детях. Их заберут, их убьют, и вы останетесь просто ни с чем. Это самое дорогое, что у вас есть, это ваши дети. Не отдавайте детей на войну.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии была Ольга Курносова, член комитета солидарности с Майданом.
Это были «Грани недели» от августа 2014-го. Через 4 дня после публикации газеты «Псковская губерния» материалов, связанных с погибшими десантниками, Льва Шлосберга избили. Обнародованные факты и то, что он не замолчал после нападения, стали одним из поводов для присуждения Шлосбергу премии имени Бориса Немцова. Шлосберг – первый лауреат этой премии, учрежденной в 2016 году. В комментарии о награждении Шлосбергу премией Бориса Немцова пропагандист Антон Красовский в июне 2016 отмечал, что Шлосберг достоин не только премии, но и места в Государственной Думе.
12 июня фонд Бориса Немцова за свободу провел в Бонне первую церемонию вручения премии его имени. Как известно, фонд собирается ежегодно награждать одного человека за исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности, права человека и свободную Россию. Победителем этого года избран политик и журналист Лев Шлосберг. В современной России особую смелость приходится проявлять региональным оппозиционерам, считает политолог Александр Баунов.
Несомненно, да. Я всегда говорил, что в России, например, критиковать Путина или центральную власть гораздо более безопасное занятие, сидя в Москве, под стенами Кремля, например, несмотря на все, что происходит, гораздо более безопасное занятие, чем быть критиком губернатора и того же самого Путина и правительства в регионе. Поэтому региональная смелость заслуживает двойной награды.
Неоспоримое мужество лауреата признает журналист Максим Шевченко.
Да, считаю, что Лев вел себя храбро, мужественно и как мужчина. Вполне достоин.
Оппозиционный политик заслуживает награды, уверен политолог Леонид Раздиховский.
Ну, насколько я знаю, Шлосберга избили в Пскове, и даже так довольно серьезно избили. Поэтому, конечно, то, что человек реально пострадал, физически пострадал за свои взгляды, это вызывает большое уважение. Я думаю, что если бы Немцов был жив, при жизни создал бы свою премию, то он, наверное, был бы не против, что именно такому человеку эта премия досталась.
Высоко ценит авторитет оппозиционера журналист Антон Красовский.
Я считаю, что Лев Шлосберг – это один из самых ярких сейчас региональных политиков, которые есть в России. И, вне всякого сомнения, Шлосберг достоин не только премии Бориса Немцова, но также места в нормальной человеческой государственной думе и в нормальном человеческом правительстве, которое, вне всякого сомнения, в России будет. И там будет Шлосберг.
Напомню, что сегодня наш гость – политик Александр Осовцов. Как по-вашему, Александр, достоин ли награды за свое мужество? Первый лауреат премии Бориса Немцова, псковский политик Лев Шлосберг.
Да, у меня не вызывает никаких сомнений, что Лев Маркович Шлосберг очень достойный лауреат премии имени Бориса Немцова. Во всех смыслах не вызывает. Шлосберг действительно продемонстрировал огромное мужество, за что, собственно, и награжден. Но его мужество состоит не только в том, что его зверски избили, вероятно, ну, по крайней мере, не исключено, пытались убить, а он после этого не только не сломался, не сдался, но и никак не изменил свою позицию. И даже не только в этом плюс, в том, что его лишили депутатского мандата. Абсолютно бредово, абсолютно незаконно. И ясно, что именно за его позицию по поводу войны в Украине и его расследование судеб российских военнослужащих, которых туда послали. Но я думаю, что прежде всего от Льва, я с ним этого не обсуждал, но почти уверен, что основной волевой импульс, который от него требовался, был в тот момент, когда он взялся за эту тему. Потому что Шлосберг умный человек, и он понимал, что сам факт этого расследования и возможные будущие результаты, особенно опубликованные, они вызовут реакцию у тех, кто виновен и в развязывании самой войны, и в том, что с российскими офицерами и солдатами обходятся даже не как с пушечным мясом, а еще хуже, потому что те, кого принято было раньше называть пушечным мясом, они имели и имена, и фамилии, и воинские звания, погоны на плечах, и не скрываемую ни от кого принадлежность к армии той страны, которая послала их воевать. Нынешние российские участники войны в Украине не имеют ничего этого. Поэтому это, если угодно, безымянное и внесортовое пушечное мясо, это граждане нашей страны и во всем регионе, в данном случае в Псковской области, где жили эти люди, не нашлось практически никого, кроме Шлосберга и нескольких, по пальцам одной руки можно пересчитать, его коллег, которые бы взялись вступиться за человеческое, гражданское, ну и уж не знаю, насколько оно у них было, воинское достоинство тех, кто отправился на эту неправедную войну, прежде всего тех, кто там погиб. Этого не сделали практически ни их близкие, ни их родные, ни их друзья, ни тем более их сослуживцы, которым ведь на самом-то деле вполне себе угрожала та же участь. Это сделал только Лев Шлосберг и несколько его коллег по общественной и журналистской работе. И вот для того, чтобы пойти на это, а ведь это был далеко не первый случай, когда российские журналисты и журналисты-расследователи таких вот грязных и диких историй, творимых нынешней российской властью, страдали вот именно таким образом. Достаточно вспомнить, что несколько лет назад также зверски избили Марину Литвинович за расследование Бесланской трагедии. Шлосберг стал, насколько я помню, следующим за расследование участия псковских военнослужащих в войне на востоке Украины. Слава Богу, что он остался жив и полностью восстановился. Я вижу, а не только верю, что Лев не потерял того мужества, которое проявил во всей этой ситуации. Я очень надеюсь и желаю ему от всего сердца, чтобы в дальнейшем ему бы и не пришлось этого мужества проявлять, хотя абсолютно уверен, что случись такая нужда, он его проявит.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был политик Александр Осовцов, депутат Государственной Думы первого созыва и бывший директор программ Фонда «Открытая Россия».
Это был фрагмент программы «Грани недели» от июня 2016-го. И сегодня все так же ярко звучит высказывание Льва Шлосберга о действующих флаге и гимне России в тех же «Гранях недели», но от 2017 года.
В минувшей неделе соотечественники отметили День российского флага. И лишь немногие задумались о том, насколько органично сочетаются в государственной символике российский триколор и сталинский гимн. Собственные симпатии в символике России у журналиста Максима Шевченко.
Сталинский гимн гораздо лучше и гораздо органичнее, чем этот триколор, который был символом власовского движения в годы войны.
Сочетание трехцветного флага и сталинского гимна не считает органичным журналист Николай Сванидзе.
Ну, на мой взгляд, не органично, но было решено по-другому. Что мы берем, пусть расцветают 100 цветов, как в свое время говорил Мао Цзэдун, пусть знамя будет досоветское, а гимн будет советский. Ну, мне советский гимн не ласкает слух, но это мое личное мнение.
Несовместимость флага и гимна России, очевидно, политику Льву Шлосбергу.
Это символика государственной шизофрении. Она показывает абсолютный разрыв политической матрицы в современном российском государственном устройстве. Символы эти органически несовместимы. Но, собственно говоря, у современного российского государства нет идеологии. Это государство, ориентированное на удержание власти. Больше ни на что.
Перед так называемым голосованием по поправкам к Конституции в 2020-м Шлосберг назвал предложенные Путиным изменения конституционным переворотом, а самого Путина глубоко чужим и враждебным себе человеком. «Грани недели» от 11 июня 2020-го.
В России продолжается подготовка к плебисциту по утверждению подготовленных в Кремле поправок к Конституции, главное из которых – обнулит президентские сроки и позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года. Напомню, так называемое общероссийское голосование назначено на 1 июля. Этот день объявлен выходным. Досрочное голосование начнется уже через 2 недели. Плебисцит будет проходить в том числе в онлайн-формате. По данным на сегодняшний день, в Москве и Нижегородской области заявки на участие в электронном голосовании подали уже более 500 тысяч человек. В Центросберкоме заявили, что агитация на плебисците не предусмотрена, осуществляется только информирование граждан о поправках и о предстоящем голосовании. При этом организаторы общественной кампании «Нет» направили в ЦИК жалобу на то, что под видом информирования государственные органы проводят неприкрытую агитацию за принятие поправок. Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы, говорится в совместном заявлении, которое подписали 350 действующих региональных и муниципальных депутатов из 39 регионов России. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны. Конец цитаты. Лев, хочу задать первый вопрос вам. В рядах российской оппозиции все чаще слышатся призывы к бойкоту, к неучастию в этом так называемом голосовании 1 июля. И вот, в частности, с таким призывом несколько дней назад выступила ваша партия, партия «Яблоко». Я хочу процитировать из заявления, принятого Федеральным политкомитетом. «Мы уверены, что отношение к предлагаемому россиянам голосованию поправок надо формировать по принципу «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей». Федеральный политический комитет считает принципиально неприемлемым участвовать в незаконном, антиконституционном, фейковом голосовании, единственная цель которого – втянуть общество в установление в России несменяемой власти и закрепление в стране корпоративного авторитарного режима». Конец цитаты. Ну, на моей памяти это первый раз, когда библейская цитата в заявлении «Яблоко» – это «Псалом Давида». Я могу продолжить. «Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Лев, почему такая позиция партии? И не является ли такая позиция, кстати, такая же позиция у Алексея Навального, который призвал своих сторонников тоже не участвовать в голосовании? При том, что по данным Левада-центра рейтинг Путина сейчас упал до 25%, а по его же данным пополам разделилось российское общество в вопросе об обнулении. Не является ли отказ оппозиции от участия в голосовании подарком Кремлю?
Здесь нет никаких подарков Кремлю. Нам важно напомнить обществу, всему российскому обществу, о том, что те изменения в Конституцию, которые предложены Путиным, изначально неконституционны. Это те изменения, которые уничтожают основы действующего конституционного права в России и основы конституционного устройства государства. Об этом почти перестали говорить, поскольку голосование назначено. И суть ситуации, которая заключается в узурпации власти, она ушла из общественной дискуссии. Между тем, это является самым главным. То, что предложено сейчас внести в Конституцию, входит в очевидное противоречие и с буквой, и с духом первой и второй глав Конституции, которые неизменяемы. То есть эти изменения вторгаются в права и свободы граждан, они меняют принципы российского государственного устройства, в том числе принципы демократического государственного устройства. Это фактически антиконституционный акт. С таким российская Конституция еще не сталкивалась. Посмотрите, в Конституции всего 4 конституционных закона за все время ее действия вносили в нее изменения. Это были изменения достаточно локальные. Там есть тоже о чем спорить. Но сейчас речь о том, что фактически нам предложена новая Конституция без возможности ее полноценного принятия. Это другая Конституция. Это другая страна. Владимир Путин производит переучреждение российского государства. Он уничтожает Конституцию 93-го года в том виде, как она действует сейчас, а она продолжает действовать. И после этого юридически будет заявлено, что мы живем при этой иной Конституции и фактически в ином государстве. Суть заявления «Яблока» и суть позиции «Яблока» заключается в том, что мы не признаем эти изменения. Мы их считаем юридически ничтожными и незаконными изначально. Это главное, что говорится. Другое дело, то, о чем вы, Володя, спросили. Другое заключается в том, что Путин надоел. Путин показал себя во время сложнейшего кризиса неэффективным руководителем. Он всегда был таким, но сейчас это увидели десятки миллионов людей. И совершенно очевидно, что он спешит воспользоваться каким-то еще небольшим временем, которое у него есть, как ему кажется, для того, чтобы обеспечить себе возможность пожизненного правления. И в этой ситуации у противников Путина вызывает естественную реакцию желание остановить Путина сейчас, не в 24-м, не в 30-м году, а сейчас, потому что Путин попал сам попался в свою собственную юридическую ловушку, в капкан. Он внес в специальный закон о поправке в Конституцию условие, это юридическое условие, о том, что эти поправки вступают в силу только после общероссийского голосования. То есть Госдума приняла, Совет Федерации утвердил, президент подписал, закон опубликован. 85 региональных ЗАГС собраний подтвердили, что согласны с этим законом, но он не вступил в силу. И сейчас действительно, с юридической точки зрения этого закона, конкретно этого закона, остановить пожизненное правление Путина действительно возможно, если большинство граждан на общероссийском голосовании проголосует против этих поправок в Конституцию. Это действительно так. И это понимают очень многие люди. Желание остановить Путина является желанием миллионов людей. И понимая это, власти организовали такую систему голосования, которая фактически не подлежит контролю. И здесь сталкиваются две вещи. Понятное, даже не просто политическое, а человеческое желание расстаться с Путиным, потому что от этого зависит реально будущее десятков миллионов людей. И при этом понимание того, что все, что сделал Путин по изменению Конституции, включая десятки грубейших нарушений той процедуры, которая заложена в саму Конституцию, в 9 главу Конституции, он старается, чтобы на эту тему не было никаких обсуждений, никаких дискуссий, а об этом важно говорить. Вот эти две позиции, сугубо конституционная и позиция не то чтобы на потребу дня, не то чтобы утилитарная, но вот живая, человеческая, они сталкиваются между собой. Но есть еще один аспект, последний, но не последний по очереди, о котором нужно сказать. Мы живем в ситуации эпидемии. Это абсолютно реальный фактор того, что сейчас происходит. Статистика, официальная государственная статистика не показывает реальной картины. Совершенно очевидно, что все намного хуже, чем в официальных сводках. Соотношение умерших с диагнозом коронавирус к умершим с диагнозом внебольничной пневмонии примерно 1 к 10. Это показывают вот те цифры, которые вырвали свет и в Москве, и в Петербурге, и в других регионах. Это голосование может привести к смерти огромного количества людей. Вот все правление Путина, все его пожизненное правление, вся его власть, все его золото, вся его машина, вот эта, которая им построена для единоличного правления, она не стоит жизни одного человека, одного реального человека. И сейчас мы находимся в ситуации, при которой гуманитарные аспекты выходят на первый план. Мы должны объяснять людям, что вот эта вся путинская химера не стоит жизни даже одного человека. И это сейчас становится вообще главным в дискуссиях о голосовании с 25 июня по 1 июля.
На мой взгляд, это как ничего. 1 июля. Вы пойдете
и последуете призывы у своей партии? Я не решил. Партия на самом деле не призвала бойкотировать выборы. Партия заявила, что мы уважаем в равной степени все позиции противников Путина. И тех, кто пойдет на голосование, проголосует против. И тех, кто пойдет на голосование, сделает бюллетень недействительным. И тех, кто не пойдет на голосование. Мы никому не сказали «не ходи». Такого призыва нет. Но партия, как общественный институт, ведь партия не является государственным институтом, мы общественный институт, заявляет о неконституционности происходящего. Что это конституционный переворот. И партия, как институт, в этом не участвует. Потому что партия не может быть соучастником конституционного преступления. Вот о чем сказала Яблоко. У меня нет сейчас решения идти или не идти, потому что в момент принятия решения я буду думать о своих близких. Вот. О Путине я в этот момент думать не буду. Путин для меня в данной ситуации фактором принятия решения не является. Это глубоко чужой и глубоко враждебный мне человек.
Это был Лев Шлосберг в программе Владимира Карамурзы-младшего в июне 2020-го. А вот Лев Шлосберг в «Гранях недели», но чуть больше года спустя, в декабре 2021-го. Его статус на тот момент выглядел так. Шлосберг только закончил пятилетний срок депутата Псковского областного собрания 6-го созыва, где руководил фракцией «Яблоко». А на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го баллотировался от Москвы, но был снят с выборов из-за причастности к деятельности ФБК, только-только признанного на тот момент экстремистской организацией.
Совет Федерации на этой неделе одобрил доклад так называемой Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. 93-страничный документ содержит многочисленные обвинения в адрес международных организаций, западных парламентов и правительств и, я цитирую, пропагандистских центров стран НАТО, которые якобы пытались вмешаться в ход недавних выборов в Государственную Думу с целью, снова цитата, «роста недоверия к российской избирательной системе, снижению международного авторитета и дестабилизации внутриполитической ситуации в России». По утверждению авторов доклада, для достижения своих целей страны Запада использовали якобы подконтрольных им российских оппозиционных политиков, средства массовой информации и неправительственные организации. Главная же задача коварных западных кукловодов – повлиять на президентские выборы 2024 года в целях, я цитирую, «изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления». Конец цитаты. В качестве примеров вмешательства в докладе приводятся публичные заявления западных политиков и дипломатов в защиту российских политзаключенных, призывы к обеспечению доступа оппозиционных кандидатов к участию в выборах, критика дискриминационных законов об экстремизме, нежелательных организациях и иностранных агентах и отказ российских властей обеспечить полноценную работу наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Напомню, что один из основополагающих принципов ОБСЕ, зафиксированный в документе Московского совещания 1991 года гласит, что, я цитирую, «вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства». Конец цитаты. Продолжающийся поиск врагов, вредителей и иностранных агентов со стороны российских властей сегодня обсудим с гостями программы «Грани недели». В нашем эфире Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», незарегистрированный, а точнее зарегистрированный, а позже снятый с выборов кандидат в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Лев, добрый вечер. Лев, вам первый вопрос. Я вот, готовясь к эфиру, практически полностью прочитал этот изумительный документ. Ну, там прекрасно все, начиная от слога и заканчивая содержанием. Вот еще пару примеров. Еще в конце 2020 года было очевидно, что зарубежные центры, рассматривающие Российскую Федерацию в качестве своего противника, будут максимально использовать все возможности для дестабилизации отечественной политической системы, попыток проведения в органы власти собственных ставленников, дискредитации России на международной арене, пополнение рядов контролируемых ими оппозиционных сил и так далее, и так далее, и так далее. Не буду утомлять и одновременно смешить наших читателей. Как вы объясняете вот эту вот паранойю, я другого слова не подберу, когда нынешняя власть в любой критике, в любом проявлении оппозиционных настроений видит каких-то кукловодов, какое-то иностранное вмешательство и какие-то пропагандистские центры стран НАТО? Это вообще термин из передовиц газеты «Правда» 70-х годов.
Владимир, эти люди создали себе реальность, сконструировали ее, обеспечили эту реальность реальной государственной властью и живут в этой реальности. А по большому счету в российской политике сейчас самый востребованный специалист – это врач. Притом врач – специалист в области психиатрии и таких глубоких депрессивных состояний. Я думаю, что эти 93 страницы могут стать на одну полку с романом Замятина «Мы», с романом Оруэлла 1984, и можно продолжить этот ряд. И это все было бы смешно, и, может, даже действительно смешно, если бы мы в этом не жили каждый день, если бы эта виртуальность, сооруженная людьми, не представляющими в принципе для себя свободную страну, не касалась бы нас лично. Поэтому чем дальше будет развиваться эта система, она будет отрываться от здоровой политики и здоровой психики. Эта система будет прогрессировать, как и всякое заболевание, и она будет рождать вот такого рода документы, которые вызывают у здоровых людей недоумение, как это в силу отсутствия ума в некоторых документах это вызывает недоумение. А у всех нас это будет вызывать очень высокую тревогу, потому что эти маразматические, на самом деле, документы потом превращаются в конкретные политические решения, когда любой сторонник свободы – это враг, любой оппозиционер, любой инакомыслящий человек – это враг. Притом, как вы понимаете, враг народа. Они же не будут говорить «враг власти», они будут говорить «враг народа», вызывая к жизни архетипы самых страшных годов XX века. Поэтому в этом смысле мне не смешно. Ну, комиссия, о которой вы упомянули, печально известна. Я думаю, что настанет время, когда труды этой комиссии будут изданы в качестве хрестоматий. Но я надеюсь, что это будет хрестоматий к тем учебникам истории, где все точки над «и» будут расставлены, и все будет названо своими именами. Это опасные тексты. Это очень опасные тексты. Из них сочится ненависть, вражда, страх, ложь, абсолютное неприятие другого мнения и объяснение любого инакомыслия чьими-то злыми умыслами и ничем иначе. Страну это уже привело в тупик сейчас, в политический тупик. И если это направление, извините, политической мысли будет развиваться, то у бездны, как известно, дна нет. Поэтому трудно даже предположить, что может появиться еще.
Еще цитата из этого замечательного документа. «Речь шла о крупномасштабной, хорошо профинансированной и координируемой из единого центра, в основном Вашингтона, кампании целенаправленной дискредитации российской политической системы вообще и избирательной системы Российской Федерации в частности». Конец цитаты.
Владимир, вопрос, можно Дмитрию... одну маленькую реплику?
Да, Дмитрий, конечно.
Известный классик большевистского переворота господин Ульянов в одном из художественных произведений произносит фразу: «Никто никогда не скомпрометирует большевиков, если большевики сами себя не скомпрометируют». Так вот, российская политическая система и российская избирательная система предприняли титанические усилия для того, чтобы вопрос об их репутации уже не существовало. Просто не существовало. Если до 2020 года со всеми изъянами, со всеми извращениями российская избирательная система была таковой, что при наличии доброй политической воли можно было провести честные выборы, то после 2020 года, после пеньков, скамеек, шестидневного, потом трехдневного голосования, мешков, сейф-пакетов и всей вот этой прелести, которая свалилась на всю страну, невозможно провести честные выборы в стране. У нас изменился государственный строй в 2020 году вместе с принятием фактически новой конституции, и у нас полностью изменена избирательная система вслед за изменением государственного строя. Эта система не фальсифицирует выборы. Эта система планово проводит фальсифицированные выборы. Это большая разница, и эти выборы проехались по нам всеми своими гусеницами.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.